Я шел примерно 10 минут. Вдруг прямо передо мной, как из-под земли, выросла темная масса. Я вскрикнул и упал на ягодицы. В ушах зазвенело. Испуг был так велик, что у меня перехватило дыхание. Чтобы вздохнуть, пришлось открыть рот. «Вставай, мягко», — сказал Дон Хуан. «Я не хотел тебя напугать, я просто вышел навстречу». Он сказал, что наблюдал за моей корявой походкой. Я напомнил ему хромую старую даму на грязной улице после дождя, которая брезгливо на цыпочках обходит лужи. Он, видимо, живо представил себе эту картину и рассмеялся. Затем он показал мне способ передвижения в темноте, способ, который он называл походкой силы. Сначала он слегка склонился вперед и заставил меня потрогать его спину и колени, чтобы я понял, в каком положении находится его тело. Туловище было слегка наклонено вперед, но позвоночник оставался прямым. Ноги были чуть согнуты в коленях. Он медленно прошелся передо мной, чтобы я увидел. При каждом шаге колено его поднимается почти до груди. А затем он буквально побежал таким способом, быстро скрывшись из виду. Через секунду Дон Хуан вернулся. Я не мог понять, как ему удается бегать в темноте. «Походка силы специально предназначена для того, чтобы быстро передвигаться в темноте», — прошептал он мне на ухо. Он предложил мне попробовать. Я был уверен в том, что непременно сломаю себе ноги, наступив на камень или оступившись в какую-нибудь ямку. Но Дон Хуан твердил, что походка силы совершенно безопасна. Я заявил, что он, должно быть, знает каждый камень и каждую ямку на этих холмах, иначе его действия для меня непостижимы. Дон Хуан сжал ладонями мою голову и с силой прошептал: «Это ночь, и это сила». Он отпустил мою голову и мягко добавил, что ночью мир совсем не такой, как днем, и что его способность бежать во тьме никак не связана с тем, что он знает эти холмы. Он сказал, что ключ ко всему в свободном течении личной силы. Ее нужно отпустить, и тогда она сольется с силой ночи. И если это произойдет, оступиться будет уже невозможно. И он очень серьезно предложил мне задуматься на минутку о том, что происходит. Это рассеет мои сомнения. Для человека его возраста попытка бегать по этим холмам в это время суток – верный способ покончить с собой, если, конечно, его не ведет сила ночи. «Смотри», – сказал Дон Хуан, умчался куда-то в темноту и вернулся обратно. Способ его передвижения выглядел настолько необычно, что я не поверил собственным глазам. Некоторое время он словно бежал на месте. Это напомнило мне разминку спринтера перед забегом. Затем Дон Хуан велел мне бежать за ним. Я попробовал очень скованно и неловко. С предельной тщательностью я пытался высматривать место, на которое станет нога, но оценить расстояние было невозможно. Он прошептал, что нужно отрешиться от себя, отдавшись ночи, и верить той крохотной личной силе, которой я обладаю. Иначе я никогда не смогу двигаться свободно. Тьма препятствует мне только потому, что во всем, что делаю, я полагаюсь на зрение, не зная, что другой способ движения заключается в том, чтобы предоставить силе возможность вести меня. Я несколько раз попробовал, но безуспешно. Я просто не мог себя отпустить, не мог преодолеть боязнь покалечить ноги. Тогда Дон Хуан приказал мне бежать на месте, стараясь почувствовать себя так, словно я бегу, используя походку силы. Потом он сказал, что побежит вперед, а мне велел оставаться и ждать условного сигнала. Крика маленькой совы. И растаял во тьме, прежде чем я успел что-либо произнести. Я закрыл глаза и принялся бежать на месте. Прошел примерно час. За это время я несколько раз бегал на месте с закрытыми глазами. Напряжение понемногу прошло. И к концу этого часа я уже чувствовал себя нормально. И тут раздался крик Дона Хуана. Я пробежал 5 метров в том направлении, откуда послышался крик, стараясь, как предлагал Дон Хуан, отрешиться от себя. Однако налетел на куст. Это происшествие мигом возродило все мои страхи и мою неуверенность. Дон Хуан ждал меня. Он немного подправил положение моего тела, заставив слегка согнуть к ладоням мизинцы, безымянные и средние пальцы и выпрямить указательные и большие. Потом он сказал, что, по его мнению, я просто индульгирую в своем чувстве собственной неполноценности, потому что отлично знаю. Как бы ни была темна ночь, я увижу все наилучшим образом, если не буду ни на чем фокусировать взгляд, а просто стану смотреть в землю прямо перед собой. Бег силы аналогичен методике поиска благоприятного места в том смысле, что и то, и другое требует отрешенности и веры. При передвижении бегом силы глаза должны быть неотрывно прикованы к земле прямо перед бегущим. Любой, даже мимолетный взгляд куда-нибудь в сторону разрывает поток движения. Дон Хуан объяснил, что наклон туловища как раз и призван привести глаза в положение, удобное для того, чтобы смотреть в землю. А колени нужно поднимать высоко, чтобы шаги были очень короткими, тогда бег безопасен. Дон Хуан предупредил, что мне предстоит спотыкаться и оступаться еще не раз. Но с практикой придет уверенность, и я смогу бегать настолько же быстро и так же легко, как днем. В течение нескольких часов я пытался копировать его движения и старался привести себя в состояние, которое он мне порекомендовал. Каким-то необъяснимым образом мне удалось добиться совершенной степени уверенности в себе. Насколько я чувствовал, ничего такого, что давало бы мне основание испытывать подобные ощущения, я не совершал. Но тело, казалось, само знало, что ему делать. Мне, например, не были видны выступы и впадины, но тело неизменно умудрялось поставить ногу на подходящее место. Я совсем не спотыкался и не оступался, попав ногой во впадину, если не считать нескольких случаев, когда я отвлекался. Для того, чтобы неотрывно смотреть в землю перед собой, требовалось полное сосредоточение. Как предупреждал Дон Хуан, малейшая попытка взглянуть в сторону влекла за собой нарушение потока. Дон Хуана я нашел после долгих поисков. Он сидел возле каких-то темных силуэтов. Мне показалось, что это деревья. Он подошел и сказал, что у меня хорошо получается, но пора закругляться, потому что он уже довольно долго пользуется своим криком-сигналом, и крик этот вполне могли научиться имитировать другие. Я был полностью согласен с тем, что закругляться действительно пора, потому что мои попытки измотали меня почти до бесчувствия. Я ощутил облегчение и спросил, кому может понадобиться имитировать его крик. «Мало ли кому? Силам, союзникам, духам? Кто знает?» — ответил он шепотом. Он объяснил, что эти сущности ночи обычно издают очень мелодичные звуки. Им очень трудно изобразить хриплые человеческие голоса или скрипучие голоса птиц. Он советовал каждый раз, когда я услышу подобный звук, остановиться и вспомнить его слова, так как иногда необходимо бывает разобраться. Очень убедительным тоном он сказал, что я вполне освоил походку силы. Теперь, чтобы в совершенстве овладеть этим способом бега, мне нужен лишь небольшой толчок, который я вполне могу получить, когда мы с ним в очередной раз выберемся ночью в горы. Он похлопал меня по плечу и объявил, что он, пожалуй, готов отправиться домой. «Давай будем отсюда выбираться», — сказал он и побежал. «Эй, постой, подожди!» — диким голосом завопил я. «Давай пойдем!» Дон Хуан остановился и снял шляпу. «Вот те раз», — растерянно проговорил он. «В крутой оборот мы угодили. Я ведь не могу идти в темноте. Ты ведь знаешь, я себе все ноги переломаю. Я могу только бежать». Я чувствовал, что он ехидно улыбается, хотя и не видел его лица. Доверительным тоном он добавил, что слишком стар для ходьбы, да и мне не помешает потренироваться в беге силы. И случай как раз подходящий. И потом, если мы не воспользуемся этим бегом, силы нас просто скосят, как траву, шепнул он мне на ухо.
Кто?
В ночи присутствует нечто, действующее на людей, прошептал он тоном, от которого по телу моего побежали мурашки. Он сказал, что мне вовсе не обязательно за ним поспевать, поскольку он периодически будет подавать мне сигнал. 4 крика маленькой совы подряд. Так что я смогу без труда следовать за ним. Я предложил остаться среди холмов до утра и возвращаться, когда будет светло. Очень драматическим тоном он ответил, что это равносильно самоубийству. Даже если мы останемся в живых, ночь вытянет из нас личную силу, и мы попадем в какое-нибудь происшествие уже днем. «Не будем тратить времени», — сказал он с ноткой настойчивости в голосе. «Давай отсюда выбираться». Он заверил меня в том, что попытается бежать как можно тише. И что бы ни случилось, нельзя издавать ни звука, даже дышать следует как можно тише. По Потом он сказал мне, в какой стороне находится дом, и побежал довольно медленно. Он почти шел походкой силы. Но, несмотря на это, мне не удавалось за ним угнаться, и в скором времени он растворился во тьме впереди меня. Оставшись наедине с собой, я обнаружил, что, сам того не замечая, набрал весьма высокий темп. Это меня поразило. Я решил попытаться как можно дольше его сохранить. Тут немного справа раздался сигнал. 4 совиных крика подряд. Еще через несколько минут я опять услышал крик совы. Теперь уже намного правее. Я повернул на 45 градусов вправо и начал двигаться в новом направлении, надеясь, что остальные 3 крика этой серии позволят мне его уточнить. Новый крик раздался почти в направлении того места, откуда мы начали бежать. Я остановился и прислушался. Совсем недалеко от меня послышался резкий звук, словно ударились друг о друга 2 камня. Я напряг слух. Послышалась целая серия тихих-тихих постукиваний. Потом раздался еще один крик совы, и я понял, что имел в виду Дон Хуан, когда меня предупреждал. Этот звук был очень мелодичным. Он определенно звучал дольше и был мягче, чем настоящий крик совы. У меня возникло странное чувство испуга. Живот сжало, как будто какая-то сила потянула меня вниз по средней части тела. Я повернулся на 180 градусов и начал полубежать, полуидти в противоположном направлении. Послышался далекий крик совы. За ним последовало еще 3. Это был Дон Хуан. Я побежал в их направлении. Судя по звуку, он находился от меня на расстоянии 300 метров, не меньше. Если он будет продолжать нестись в том же темпе, я очень скоро останусь безнадежно один среди этих холмов. Мне было непонятно, почему Дон Хуан побежал вперед вместо того, чтобы кругами бегать вокруг меня, если ему так уж необходимо держать этот темп. Я обратил внимание, что слева от меня вроде бы тоже что-то двигается. Я почти видел нечто на периферии своего зрения. Я был готов удариться в панику, но в мозгу молнией мелькнула отрезвляющая мысль. «Я не могу ничего видеть в темноте». Я хотел было прямо взглянуть в том направлении, но не сделал этого, опасаясь потерять набранный темп. Из размышлений меня вытряхнул крик совы, доносившийся слева. Я не повернул на него, потому что это был, вне всякого сомнения, самый приятный и мелодичный крик, какой мне доводилось когда-либо слышать. И он меня испугал. В нем было что-то призывное или даже призрачно-печальное. Потом слева направо передо мной очень быстро промелькнуло темное пятно. От неожиданности я поднял голову, оступился и шумом налетел на какие-то кусты. Я упал на бок, и тут же в нескольких шагах слева от меня раздался мелодичный крик. Я встал, но прежде чем я успел двинуться дальше, раздался новый крик, более требовательный, чем первый, и неодолимо зовущий. Словно что-то требовало, чтобы я остановился и прислушался. Звук совиных криков был настолько протяжным и мелодичным, что все мои страхи прошли. Я уже почти остановился, как вдруг послышалась серия хриплых криков Дона Хуана. Они, казалось, были ближе, чем в первый раз. Я подпрыгнул и побежал на них. Через некоторое время слева в темноте снова появилось какое-то мелькание и пульсация. Это было нечто не столько видимое, сколько ощутимое. Но в то же время я был уверен, что воспринимаю это нечто именно глазами. Двигалось оно быстрее, чем я, и снова промелькнуло слева направо, пытаясь сбить меня с ритма и заставить оступиться. Но на этот раз я не упал, и это, как ни странно, вывело меня из состояния внутреннего равновесия. Я неожиданно разозлился, и эта неадекватность реакции повергла меня в панику. Я попытался повысить темп бега и хотел было крикнуть совой, чтобы дать Дону Хуану знать, где я нахожусь. Но, вспомнив его предупреждение относительно молчания, не решился. И тут мое внимание привлекло нечто неописуемо жуткое. Слева от меня я почувствовал что-то похожее на животное. Оно меня почти касалось. Я непроизвольно отпрыгнул и рванул вправо. Ужас буквально душил меня. Я мчался сквозь тьму без единой мысли в голове. Я просто не мог ни о чем думать. Страх охватил все мое существо, и я несся вперед со скоростью, которая в нормальном состоянии показалась бы мне немыслимой. Я чувствовал страх телом. Он действительно был телесным ощущением, не имевшим никакого отношения к моим мыслям.